Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 954-го дня войны, пятницы 4 октября. Главные темы. Россия может завербовать более 460 тысяч контрактников в ближайшие 3 года. Новый премьер Японии заявил, что война в Украине может стать моделью событий в Азии. Пентагон считает, что для США сбивать российские дроны над Украиной означает вовлечься в войну. В Москве медсестру приговорили к 8 годам заключения за посты в сети ВКонтакте. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Сегодня от авиаудара, нанесенного армией России по Изюмскому району Харьковской области, погибли 2 мирных жителя. В Станиславе Херсонской области погиб гражданский после сброса взрывчатки с российского дрона. В самом Херсоне россияне атаковали с дрона Днепровский район, в результате чего смертельное ранение получила 75-летняя женщина. Российские войска продолжают обстреливать общины Запорожской области. За минувшие сутки они нанесли около 500 ударов авиацией, дронами, артиллерией и реактивными системами залпового огня. Есть значительные разрушения. Об этом сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров. Также под постоянными обстрелами Сумская и Харьковская области. Украина, в свою очередь, нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Воронежской области России в ночь на пятницу. Это были дроны сил Службы безопасности Украины. По словам неназванного источника в СБУ, которого цитирует Интерфакс Украина, на российской базе размещалось до 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами. Местные жители и паблики пишут о 5 мощных ударах дронов, после которых начался сильный пожар. Местное начальство российское при этом говорит о том, что на эту базу упали обломки дронов, но это достаточно привычный комментарий. В Энергодаре, городе, тесно связанном с Запорожской АЭС, самой большой в Европе, которая захвачена Россией, в пятницу утром взорвался автомобиль, в котором находился начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции, представитель российского начальства Андрей Короткий. Его украинская разведка назвала коллаборантом, причастным к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины говорится, что после захвата Запорожской АЭС Андрей Короткий добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, я цитирую сейчас сообщение разведчиков, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позиции. Ну, то есть разведка Украины прозрачно намекает на свою причастность к гибели этого человека. События вокруг Запорожской АЭС сегодня прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Я напомню, что Россия обвинила Украину вчера в атаке на Запорожскую АЭС, что Киев категорически отрицал. Вот что сказал Дмитрий Песков.
Киев продолжает играть с огнем, и в наши контакты с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ. А пока контактов с Гроссией в планах Путина нет.
Боевые действия, как мы рассказывали на этой неделе, серьезно усложнились для вооруженных сил Украины. ВСУ ушли из Угледара, и Россия приближается вплотную в Донецкой области к Покровску. В интервью русской службе «Голоса Америки» события на фронте и оправданность идущей ровно 2 месяца операции украинских военных в Курской области России прокомментировал бывший спикер Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Многие аналитики до сих пор спорят, нужно ли было украинской армии заходить в Курскую область. Мой ответ – да, нужно. Это того стоило. По крайней мере, 40-45 тысяч российских военных, вместо того, чтобы атаковать наши рубежи и позиции в районе Часового Яра или, к примеру, в районе Покровска, сейчас задействованы на территории Курской области Российской Федерации, пытаясь там заблокировать расширение украинского плацдарма. Безусловно, этот шаг позволил нам создать буферную или санитарную аварийную зону, отвлечь часть российских ресурсов на этот участок фронта и в определенной мере сломать российские планы по созданию собственной санитарной зоны как на севере Харьковской области, так и в перспективе на территории Сумской и Черниговской областей. Но случилось не так, как планировали в российском генеральном штабе. Генерал Сырский с офицерами штаба в определенной степени переиграл их благодаря атаке на территории Курской области. Уже 2 месяца продолжаются ожесточенные бои в Курской области. Не раз мы слышали от российских топ-чиновников, что вот-вот украинская армия будет вытеснена за пределы Российской Федерации, но этого не случилось. Из 1200 километров, которые в максимуме удерживала украинская армия, врагу удалось вернуть лишь 200 километров, то есть около 20%. В то же время украинская армия продолжает, где это возможно, расширять свой плацдарм, действует нестандартно, асимметрично, стремясь на нести как можно больше урон российским оккупантам.
Такий спосіб, щоб завдати чим більших втрат російським окупантам.
Екс-спікер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Очень серьезная новость, независимых подтверждений которой пока нет, пришла от Интерфакс Украина. Как сообщили этому агентству источники военной разведки Украины, 6 офицеров из Северной Кореи погибли от ракетного удара на временно оккупированной Россией территории возле Донецка. Согласно информации источника, который говорил с Интерфаксом Украины, еще 3 северокорейских военнослужащих были ранены. Группа офицеров из КНДР приехала туда, в район Донецка, для встречи с российскими коллегами в рамках обмена опытом. О связи войны в Украине с обстановкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы еще поговорим сегодня в этом подкасте, а пока к другим новостям. Русская служба BBC опубликовала свой анализ потерь российской армии под Угледаром и пришла к выводу, что они были огромными. Только 155-я и 40-я бригады морской пехоты России могли потерять под Угледаром более 2100 человек с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести. Это 40% довоенной численности этих подразделений, и это почти в 4 раза больше, чем потери одной из этих бригад за 10 лет войны в Чечне. Всего на основе открытых данных BBC совместно с созданием «Медиазона» и командой волонтеров удалось установить имена более 72 тысяч российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Более половины из них не были связаны с армией до начала войны. Понятно, что при таких потерях российской военной машине требуются все новые солдаты, и на это государство закладывает в бюджет большие деньги. Издание «Важные истории» выяснило, сколько Кремль собирается потратить на контрактников в ближайшие 3 года. И это очень значительная сумма. С публикацией в «Важных историях» вас познакомит Дмитрий Шода.
Российские власти заложили в проекте расходов 3-летнего федерального бюджета на 2025-2027 годы 90 миллиардов рублей, или по 30 миллиардов рублей ежегодно на единовременные выплаты за заключение контракта с Министерством обороны России. Сейчас единовременная выплата за заключение контракта составляет 400 тысяч рублей. Владимир Путин поднял ее до этого уровня 31 июля 2024 года. Ранее она составляла 195 тысяч. Если выплата не изменится, то заложенных 90 миллиардов рублей хватит, чтобы за 3 года набрать 225 тысяч новых контрактников. Если за заключение контракта будут выплачивать 195 тысяч рублей, как было раньше, это позволит набрать около 461 тысячи человек. Более того, запланированная в бюджете сумма может увеличиться. Так, за первое полугодие 2024 года власти уже потратили на единовременные выплаты новым контрактникам более 32 миллиардов рублей. Это больше, чем заложено в бюджете на весь следующий год. При этом ранее «Важные истории» рассказывали, что данные Минобороны о числе новых контрактников могут быть завышены в 1,5 раза. К апрелю 2024-го ведомство отчиталось о 640 тысячах новых контрактников, тогда как выплату за заключение контракта получили только 426 тысяч россиян. В 2024 году темп набора на контракт вырос как минимум в 6 раз. За первое полугодие 2023 года россияне заключили 26 700 новых контрактов. А за первое полугодие 2024-го более 166 тысяч. Во втором полугодии 2023-го темп набора контрактников значительно вырос. Всего за год контракты подписали не менее 345 тысяч человек.
Материал «Важных историй» пересказывал Дмитрий Шода. Украина продолжает переговоры с западными союзниками о военной помощи, и на будущей неделе эти контакты продолжатся в рамках формата «Рамштайн». Там примут участие президенты Джо Байден и Владимир Зеленский. Другие лидеры в последнее время по этому поводу проходили интенсивные контакты высшей украинской власти с американскими партнерами, в частности, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский на днях разговаривал по телефону с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим киберкомандования Соединенных Штатов генералом Тимоти Хо. В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел сегодня телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсуждали они, в частности, подготовку к встрече в формате «Рамштайн». Ну а накануне министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Как рассказал об этом сам Сибига, телефонный разговор состоялся в продолжении визита Зеленского в США, и собеседники скоординировали дальнейшие шаги, как выразился Сибига, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу. На агрессию России в Украине смотрят с большим беспокойством и в Азии и размышляют о том, чему эта война может научить союзников России. Сегодня в своей программной речи в парламенте Японии на этом остановился новый премьер этой страны Сигеро Исиба. Он заявил, что Япония будет продолжать поддержку Украины и решительные санкции против России, поскольку российская агрессия до сих пор продолжается.
Я буду защищать Японию в условиях постоянно меняющейся ситуации в сфере безопасности. Россия, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и Украина все еще находятся в состоянии войны. Многие опасаются, что происходящее в Украине сегодня может произойти в Восточной Азии завтра. У меня есть сильные чувства по поводу того, почему сдерживание не сработало в случае с Украиной. Наряду с ситуацией на Ближнем Востоке расколы и конфликты растут с каждым днем.
Исиба также отметил, что Япония, опираясь на американо-японский альянс, будет увеличивать количество дружественных стран-единомышленников для поддержания мира в стране и стабильности в регионе через дипломатию. О том, что сегодня это Украина, а завтра может быть Азия, в интервью русской службе «Голоса Америки» говорит и старший эксперт Центра за новую американскую безопасность в Вашингтоне, в прошлом кадровая разведчица Андреа Кендалл-Тейлор.
Я думаю, что весь мир наблюдает и изучает. И мы, безусловно, понимаем, что Пекин также изучает и перенимает передовой опыт России на этой войне. Мы знаем, что Пекин определенно следит за происходящим и пытается использовать уроки этой войны в Украине, чтобы лучше подготовиться к возможному вторжению на Тайвань.
При этом Андреа Кендалл-Тейлор уверена, что западные страны также внимательно изучают тактику России в украинской войне, чтобы быть готовыми на случай прямого конфликта Москвы и НАТО, если таковой произойдет.
Я думаю, что союзники четко осознают, что Россия сохраняет намерение бросить вызов Западу. Да, эта война касается Украины, подчинения Киева и контроля над его решениями. Но это намного больше, чем просто завоевание. Окончательная цель Путина – подорвать влияние НАТО и вытеснить Соединенные Штаты из Европы. Потому что, по мнению Путина, это поможет ускорить отказ от миропорядка, возглавляемого США, который, как он считает, ставит Россию в невыгодное положение. Думаю, что есть четкое понимание того, что Россия сохраняет свое намерение и инвестирует в свои возможности, чтобы достичь этой цели. Да, российская армия слабеет в Украине, но были сообщения о том, что предстоящий военный бюджет превысит уровень 6% ВВП в ближайшие годы. Они переводят экономику на военные рельсы и стремятся как можно скорее восстановить свои вооруженные силы. И поэтому НАТО, Соединенные Штаты и все наши союзники очень внимательно изучают требования к системам противовоздушной обороны, беспилотникам и все аспекты того, как война разворачивается в Украине, чтобы понять, что произойдет в случае прямого военного столкновения между Россией и НАТО.
Старший эксперт Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор. При этом США явно не готовы ответить согласием на призывы президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские дроны и ракеты над Украиной, как западные союзники делают это над Израилем. Достаточно ясно об этом сказала накануне спикер Министерства обороны США Сабрина Сингх, заявив, что война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке с участием Израиля – это, как она выразилась, два различных пейзажа и совершенно разных поля битвы. Журналисты задавали уточняющие вопросы. Вот послушайте, что отвечала представитель Пентагона.
Президент взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на территорию Украины. Но мы поддерживаем Украину в ее усилиях по возвращению ее суверенных территорий.
А будет ли считаться отправкой войск использование средств противоракетной обороны, скажем, с территории Польши или Румынии?
Это означало бы наше вовлечение в войну иным способом. На данный момент мы считаем, что Украина успешно защищается от российских ударов по своим городам, населению и инфраструктуре. Мы будем продолжать обеспечивать украинцев всеми необходимыми для этого ресурсами.
Официальный представитель Пентагона Сабрина Синг. В заключении сегодняшнего подкаста рубрика, к сожалению, постоянная под названием «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о преследованиях в России за антивоенную деятельность, за помощь Украине и просто ни за что. Ее для вас подготовил по материалам издания «Медиазона» аналитический отдел Русской службы «Голоса Америки».
«Медиазона» сообщает, что накануне суд в Москве приговорил медсестру Ольгу Меньших к 8 годам колонии по статье о так называемых «фейках про российскую армию» за 2 антивоенных поста в сети ВКонтакте. На ее страницу были подписаны 15 человек. В апреле в ее квартиру приехали силовики. Наручниками Ольгу приковали к стулу и провели обыск, после которого доставили в Следственный комитет. Ольге Меньших вменили 2 поста во ВКонтакте, которые сейчас удалены с ее страницы. Первый пост от 2022 года после ракетного удара по Виннице и второй позже о зверствах российской армии в Буче. Следствие заключило, что Меньших умышленно, цитата, «создала видимость противоправной, нарушающей международное законодательство деятельности вооруженных сил России и органов государственной власти». Меньших не признала вину. Свидетелями обвинения стала начальница Ольги Меньших и тоже медсестра, а также совершенно посторонний человек, который заскринил ее посты в соцсетях. Также на этой неделе апелляционный суд в России утвердил приговор жителю поселка Магдагачи в Амурской области по делу о госизмене из-за денежных переводов в Украину. Осужденному Остапу Демчуку Амурский областной суд в июле назначил 13 лет колонии строгого режима, 400 тысяч рублей штрафа и 1,5 года ограничения свободы за 15 денежных переводов в Украину. Утверждалось, что впоследствии средства пошли на нужды ВСУ. Сам Демчук рассказал изданию «Первый отдел», что он родом из Львова. Деньги в Украину он переводил, потому что там живет его мама. По словам Демчука, до дела о госизмене его пытались обвинить в поджоге военкомата в Магдагачах. Мужчину задержали и допрашивали 7 часов, требуя признаться в поджоге. Теперь же его приговорили к длительному сроку лишения свободы по совершенно другому обвинению. Красногорский городской суд в Московской области на этой неделе назначил 9 лет лишения свободы выпускнику Московского казачьего кадетского корпуса фельдшеру Ивану Колосову по делу о подготовке к переходу на сторону вооруженного противника. По версии следствия, он осуществил действия, направленные на вступление в Легион Свободы России и планировал воевать на стороне Украины. Знакомый Колосова рассказал «Медиазоне», что тот не признал вину. Иван Колосов поддерживал Легион Свободы России, потому что не верил в эффективность мирного сопротивления установившемуся в России режиму, уточнил он. Ехать воевать мужчина не собирался, а лишь заказал на Алиэкспресс бело-синий-белый флаг и повесил его на стену. По словам знакомого Колосова, донос на него написала коллега со станции скорой помощи. Суд в Петербурге продолжил на этой неделе рассматривать дело о так называемой дискредитации российской армии против 18-летней Дарьи Козыревой. Девушка находится в СИЗО с февраля. Уголовное дело на нее завели после 2 административных протоколов о дискредитации армии из-за антивоенного граффити на инсталляцию в городе с надписью «Мариуполь» и из-за листка со стихами Тараса Шевченко, который она наклеила на памятник украинскому поэту в годовщину войны. Недавно Козыревой добавили новое обвинение по той же статье из-за интервью нашим коллегам из издания «Север Реалии».
Мы продолжим информировать вас о том, как российская власть преследует антивоенно настроенных россиян, потому что это тоже война России против Украины, против людей, которые Украине сочувствуют и которые Украину поддерживают. На этом сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» Русской службы «Голоса Америки» закончен. Его для вас провел Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Также его можно слушать на сайте Русской службы «Голоса Америки», там, где этот сайт доступен, и, конечно же, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.